Приветствую вас, дорогая церковь, и хочу поприветствовать вас по-непальски, как мы всегда приветствуемся в Непале, Джемаси, что означает «Слава Господу». Очень приятно сегодня находиться вместе с вами в Доме Божьем и славить нашего Господа. И я просто хочу немножко поделиться свидетельством в Непале, служении в Непале. Я вижу, что у нас времени не так много. Я постараюсь все вкратце рассказать. Может, что-то упущу, но что-то и расскажу. Немножко о себе расскажу. Меня зовут Алена, и я родилась и выросла в деревне Вилута, но после теологического института я осталась жить и служить в поселке Дружный, это Церковь Свет Евангелия. И на то время, тогда, в те годы, в Дружном проходили миссионерские конференции, семинары, миссионерские ужины, где часто приезжали какие-то миссионеры, они говорили о миссии, о служении в других странах. И однажды на такой конференции Господь коснулся моего сердца после призыва, кого мне послать. Господь коснулся моего сердца, и я сказала: «Господи, вот я, пошли меня». И знаете, ну, я полагала, что я буду где-то служить в Белоруссии, где-то в деревнях. На то время я служила в Мариной Горке, в палате отказничков в больнице. Я приходила каждый день, заботилась об этих детишках. И знаете, я считала, это было моим служением. Но однажды, когда я услышала свидетельство одного брата о служении в Индии, знаете, мое сердце, оно загорелось помочь чем-то тем людям. Но я потом подумала: а кто я такая? И вообще, я даже языка не знаю. В школе я изучала немецкий язык, а там нужно знать, ну, хотя бы английский язык. Ну, думаю, ладно, я буду изучать английский язык самостоятельно. После работы я приходила домой, открывала книжку и самостоятельно пыталась учить английский язык. Мне даже было стыдно, ну, как-то стыдно, страшно рассказать о своих желаниях своим друзьям. Я это все молилась, никому ничего не рассказывала. И потом я просто не могла держать вот этот секрет в своем сердце, и я решила просто поделиться с друзьями. Я рассказала подруге, она меня, ну, как бы вдохновила на дальше, говорит: молодец, здорово, молись, двигайся дальше. И я набралась смелости, подошла к пастору, пообщалась с пастором. Пастор меня также благословил. И в 2009 году я уехала на миссию в Индию и в Непал. Знаете, как в Екклесиасте написано: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Вот. И когда я приехала в Индию, это была моя первая поездка в Индию, затем через несколько месяцев я уехала в Непал. Это абсолютно другая культура, другая страна, другой язык. Я немножко подучила английский, но когда в аэропорту меня спрашивали, я останавливалась, я говорю: подождите, доставала свой dictionary, словарь, и искала нужное слово для того, чтобы им ответить. И знаете, это было сложно, это было тяжело, потому что когда я приехала, ну ладно, если еще англичан можно было как-то по произношению понять, но вот индусов, как они говорят по-английски, я и слова не могла понять. Они отвечают мне, я переспрашиваю: извините, они мне опять отвечают, я опять не понимаю, я еще раз переспрашиваю и опять не понимаю. В конце концов, я просто соглашаюсь с ними, и все. Было тяжело, я проплакала 3 ночи в подушку, так, чтобы мне научиться понимать этот язык. Затем я пошла, начала изучать непали и хинди, ну, со временем, и как-то легче встала. И затем нужно было, вот, знаете, вот пройти вот этот барьер принятия культуры. Во-первых, у них одежда другая, еда тоже, у них рис. Мне иногда приходилось по 4 раза в день кушать рис. И они едят рис руками. Мы съедаем такую маленькую порцию риса, а они съедают риса с гору Эверест. То есть у них очень много риса, немножко карри и немножко чечевичного супчика. Вот. И в то время, как они съедают по 2 тарелки таких, у меня я смогла съесть только половинку. Так я училась есть руками. В этой стране, что в Индии, что в Непале, люди исповедуют индуизм. И 80% людей в Непале исповедуют индуизм. И индуизм насчитывает в себе 33 миллиона богов. А в Непале проживает около 30 миллионов людей. И Непал по площади, он чуть-чуть меньше Белоруссии. И знаете, на одного непальца получается по одному богу, если так подсчитывать. Но, знаете, люди, они поклоняются всему, что видят. Вот большое дерево, они будут ходить, приносить какие-то подношения, обвязывать их какими-то веревочками. Обезьяна у них тоже бог. Нельзя бить обезьян, потому что могут дать штраф. На каждом углу, на каждой улице есть такие вот изображения идолов разных, где через какое-то время вот люди подходят, приносят подношения, жертвоприношения. Вот. И из-за идолопоклонства в этой стране существует очень много различных проблем, духовных и физических болезней, нищета, голод. И самое главное — это духовная слепота. Иногда хочется просто остановиться и кричать этим людям: «Остановитесь, познайте живого истинного Бога». Также в этой стране медицина, она очень дорогая. Вот в прошлом году, это 3 месяца назад, наш мальчик из детского дома сломал ногу, и нам, чтобы ему наложить гипс, пришлось заплатить $300. Образование также очень дорогое, и государственное образование также есть, но оно на очень низком уровне, и тоже за него нужно платить какие-то деньги. Немножко расскажу, в каких условиях мне приходилось жить. Иногда для евангелизации нам приходилось ходить и переходить через холмы от одного холма к другому, и мы ходили пешком по 8-10 часов в день для того, чтобы от одной деревни подойти к другой деревне, для того, чтобы встретиться с людьми, пообщаться с ними, поделиться с ними Евангелием. И однажды мы пришли к одной бабушке, она нас пригласила остаться с ночевкой. Она разожгла в углу своей комнаты огонь, костер, поставила чайник, угостила нас чаем. Затем она погасила этот костер, постелила нам там же рядом такую соломенную постелку и говорит: «Ну вот здесь мы будем сегодня ночевать». Хорошо. Думаю, ну хотя бы подстилочка есть. У нас есть наши спальные мешки, это уже хорошо. Ушла бабушка на улицу, возвращается с кошиком и с цыплятами. Думаю, странно, куда она их собирается ложить. Она этих цыплят под кошек и в другой угол положила. Ушла на улицу опять. Думаю, интересно, уже начинается интересно. Приносит ягненка, маленького ягненка. Положила под кошек, положила в другой угол. Ну, думаю, значит, веселая ночка у нас будет. На следующее утро мы просыпаемся от того, что мы как будто бы на небе, в дыме. Оказывается, бабушка уже утром проснулась, разожгла нам огонь, поставила чайник для утреннего чаепития. И в Непале, в деревнях, дома построены так, что на первом этаже как бы это сарай, там живут животные, а на втором этаже это как сеновал, на сеновале люди живут, ночуют. И там, ну, так обустроено, как будто бы спальня. Столик небольшой прикроватный и кроватка какая-то сделанная. Вот. Иногда приходилось на равнине, особенно в Непале, там, где опасно, где змеи и скорпионы, приходилось ночевать под москитными сетками. И утром, когда просыпаешься, поднимаешь голову и видишь, скорпион висит на сетке. И думаешь, что это делать? Или дожидаться, покуда он сам убежит? Или его подтолкнуть так, чтобы он убежал? И это очень опасно, но, знаете, я была счастлива, живя там. Потому что для меня счастье не в том, где ты живешь, в каких условиях, не в том, есть ли у тебя в доме ремонт или нету, есть ли у тебя машина или нету, последние модели у тебя телефон или какой-то кнопочный. Счастье – это быть там, куда тебя Господь послал. Счастье – это делать ту работу, которую Бог дал тебе делать. Счастье – это находиться в Божьей воле. Для меня центр Божьей воли – это Непал. Для вас это может быть Африка, это может быть Индия, может быть сосед. Я хочу вдохновить вас, чтобы каждый из вас нашел свой центр Божьей воли в своей жизни, и чтобы вы видели Божьи чудеса. В этом году у меня появилась возможность послужить в школе слепых, где 2 месяца я служила этим детишкам, помогала, преподавала им английский язык, делала воскресную школу, научила там одних сестер, как правильно проводить воскресные школы для этих детей. Слепые дети, они читают, у них есть специальная азбука Брейля, где они читают пальчиками, где есть на странице такие специально выбитые буквы, слова. И каждый вечер мы читали Библию. Это настолько удивительно было просто наблюдать за этими детьми, как они хотят учиться, как они хотят менять себя. Знаете, а у нас есть зрение, и мы порой неблагодарны Господу. У нас есть руки и ноги, чтобы что-то делать, да? А в Индии в какое-то время назад детям ломали руки и ноги для того, чтобы они просили милостыню. У нас в кране у каждого есть горячая вода, да? А когда вода заканчивается, у нас есть волшебная кнопочка, куда мы звоним, да, и по команде эта вода опять появляется. Но знаете, мне приходилось вставать в 3 часа ночи и идти в колонку, чтобы набрать для себя воды, потому что вода у нас была по расписанию. Мы приходили четко по расписанию, когда вот вода в нашем районе появляется. Если ты хочешь, чтобы у тебя была вода, тебе нужно идти. Также электричество. Электричество мы жили много-много лет по расписанию. В одном конце города есть электричество, значит, по всему Катманду не будет электричества. Если наши часы электричества заканчиваются, где-то в другой стороне города начинается электричество, у нас нет электричества. И знаете, когда электричество появляется, мы все бежали, собирали все там телефоны, зарядные устройства, где-то лампы, накопительный свет для того, чтобы можно было зарядить, чтобы потом вечером дети могли делать домашние задания, мы могли чем-то заниматься. Знаете, первое время, когда не было электричества, я просто сидела и дожидалась, когда электричество появится, потому что я не могла привыкнуть к тому, что нету электричества и без света. Что ты можешь делать без света, да? Это очень сложно. Мы должны быть благодарны Господу за то, что у нас вот все есть. И как я уже говорила, что образование в Непале платное, и медицина тоже платная. И знаете, порой люди продают все свое имущество для того, чтобы просто выжить, потому что это очень дорого. Я вспоминаю момент, когда был COVID. В Непале есть такие дорогие больницы, где за один день проживания в больнице нужно было заплатить 20 тысяч долларов. То есть люди не могут себе позволить. Есть подешевле государственные какие-то больницы, но они тоже требуют очень огромную сумму денег. И немножко расскажу о служении, чем мы занимаемся. Нашей как бы главным служением является детский дом, где приемная семья христианская, она присматривает за мальчиками и помогает им приготовить покушать, убраться, отправляет их в школу. Мы отправляем их в частную школу, которая недалеко от нас. У нас по утрам и вечерам проходят небольшие общения, где утром мы молимся, читаем Библию, поем песни, и вечером у нас идет разбор Библии. Каждый вечер мы собираемся также после того, как все поприходили со школы, покушали, и начинаем читать и молиться, разбирать Слово Божие. И эти мальчики, они очень активны сейчас в церкви. Они ведут молодежное прославление, играют на инструментах. самый старший мальчик, он проповедует, несет слово и пишет свою музыку. Я верю, что эти дети — это будущее Непала, это будущие служители, будущие миссионеры, которые пойдут и будут нести Евангелие своему же народу. Потому что местные люди на иностранцев, они смотрят и представляют собой мешок денег. Потому что когда ты приходишь куда-то, они ожидают, что ты что-то им дашь. И иногда, когда нам дают разрешение, мы ходим и посещаем больницы. И 2 года назад у нас была возможность попасть в лепрозарий, где мы пришли и просто молились за людей, больных проказой. И, знаете, так печально было наблюдать за людьми. Где-то кто-то к кому-то приходит, посещает, а некоторых молодых людей семья, она просто оставила, просто бросила, отказалась от этого человека, от этих молодых парней, потому что они были как бы им не нужны уже. И настолько печально было видеть, когда они одни. И поэтому мы приходили, общались с этими людьми, рассказывали им о Боге и просто делились вот этой любовью и заботой. Также долгое время мы служили бездомным детям в городе. Дети, которые остались без родителей, которые просто оказались на улице. И у нас была возможность просто готовить для них кушать, встречаться вместе с ними, молиться, общаться, петь песни. И знаете, настолько приятно было видеть, когда эти дети менялись, когда ты идешь по городу и видишь, когда они работают, то есть могут сами о себе позаботиться. И до сих пор в деревнях в Непале действует кастовая система. Это очень печально, потому что люди из высших каст, они считают себя очень важными, и они не хотят помогать людям из низших каст. И также у нас была возможность просто приходить и служить этим людям. Они жили в отдельных поселениях где-то в деревнях, у них не было электричества. Если где-то какая-то благотворительная организация могла организовать школу для их детей, это было огромным благословением для них. И иногда, когда люди возвращались со своих полей вечером, мы делали для них такие небольшие евангелизационные проекты. И иногда нам приходилось делать евангелизации под прожекторами фонариков. Однажды там же, в этой деревне, к нам пришел старый дедушка, который пришел с палочкой, он попросил помолиться за него. И мы, помолившись за него, он получил исцеление, он отбросил эту палочку, он начал бегать, прыгать и принял Иисуса в свое сердце. Слава Господу! И вот вспомнила еще один момент, когда наш мальчик из детского дома, когда у него был папа парализованный, и спустя какое-то время папа умер, и когда этот мальчик приехал к бабушке для того, чтобы совершить обряд погребения, у них есть очень много таких различных культурных обрядов, которые нужно произвести. Этому мальчику хотели остричь волосы на лысо. Он не дал, он сказал: «Я теперь христианин, я этим обрядом теперь не следую». И рассказал своей бабушке, своей тете об Иисусе. И спустя 2 недели его бабушка пришла в церковь и приняла Иисуса в свое сердце. Слава Господу! Иногда нам приходилось просто брать веники, выходить на улицы и просто вот подметать улицы, потому что в Непале очень грязно, люди не научены выбрасывать мусор в мусорки, хотя в городе очень редко можно найти даже мусорку. Хотя по утрам ездит машина, и кто-то убирает эти улицы. Но к обеду уже незаметно, что была чистота с утра. И вот такими действиями своими мы также рассказываем людям о Боге. Хотя сейчас очень сложно стало делиться Евангелием в открытую, потому что очень многих миссионеров депортировали за последние несколько лет, и разрешается какая-то деятельность только на территории церкви. Слава Господу за то, что хотя бы мы можем что-то делать на территории церкви. И я благодарна Господу за то, что имею эту возможность служить этим людям, служить этим детям, менять их мировоззрение, менять их жизнь. И благодарю Господа за Его охрану и ограду в моей жизни. Слава Господу!